Евгения Гусева. Советы и упражнения от нейропсихолога. От года до 3 лет. Посвящаю своему сыну. Ты заново открыл для меня этот чудесный возраст. Предисловие. Здравствуйте. Меня зовут Евгения Олеговна Гусева. Я педагог-психолог и детский нейропсихолог. Окончив в 2011 году университет по специальности, я начала работать в детском саду. Первоначально планировала посвятить дошкольному образовательному учреждению всего 2 лет, чтобы изучить детский возраст, а потом двигаться дальше в сторону психотерапии. Но работа с детьми так меня увлекла, что занимаюсь ею уже больше 10 лет. Параллельно с детским садом я всегда работала где-то еще. В детских лагерях и развивающих центрах, например, в Белой Вороне, и даже в институте. А позже открыла для клиентов частную практику. И, конечно, все это время я училась. Получила специализацию клинического психолога в институте имени Бехтерева, окончила аспирантуру МГППУ, хотя до защиты так и не дошла, и прошла 1,5 десятка различных курсов повышения квалификации. Вместе с коллегами принимала участие в международных конференциях, проводила семинары, публиковала статьи. Вышла серия моих рабочих тетрадей для развития межполушарного взаимодействия. В настоящее время я являюсь нейропсихологом и коррекционным педагогом, поскольку в последние годы в основном работаю с детьми, имеющими особые образовательные потребности. Ко мне обращаются родители детей, испытывающих трудности в обучении или поведении, гиперактивность, истерики, негативизм, задержки речевого и психомоторного развития. И все чаще обращаются родители детей раннего возраста. Конечно, в первую очередь, это связано с высокой информированностью современных родителей, их начитанностью, более глубоким погружением в вопросы воспитания и развития, нежели было принято раньше, и лучшим пониманием важности ранней помощи. Но в то же время и детей с трудностями в развитии и обучении становится все больше, и это следствие изменений в нашей повседневной жизни. Мы, мамы, рожаем все позже. Например, я родила сына в 33, а не в 23, как моя мама родила меня. И у нас все меньше свежего воздуха и физической активности, ведь мы сидим в офисе, а не пашем в поле. Изменилось и наше питание. Все это так или иначе сказывается и на вынашивании детей. Нейропсихологи и неврологи отмечают, что примерно с середины 1980-х годов поменялась и мозговая картина трудностей у детей. Если до 1980-х проблемы в обучении чаще всего были связаны с запаздыванием созревания височных и лобных отделов коры головного мозга, то с 1990-х наблюдается все больше детей с недостаточностью подкорковых структур, созревание которых происходит по большей части внутриутробно. Однако это не значит, что надо все бросать и переезжать в деревню, и у меня тоже была такая мысль. Ведь качество жизни и удовлетворенность ею тоже имеют большое значение. Раннее детство – очень важный период в жизни каждого ребенка. Именно в это время закладывается фундамент многих умений, навыков, черт характера и личностных особенностей. В этом возрасте появляются самосознание, ощущение самоценности, первая самостоятельность, накапливаются представления об окружающем мире, формируется мыслительная деятельность, развиваются любознательность и эмпатия. С появлением активной речи малыш лучше запоминает события собственной жизни. Как правило, наши первые воспоминания о себе относятся как раз к раннему возрасту. Здесь же берут свое начало сюжетная игра, воображение, настойчивость и потребность в общении со сверстниками. Сформировать и развить все это – очень большой труд для ребенка, с которым он не сможет справиться без помощи взрослых. А взрослым справиться с этой задачей помогаем мы, специалисты, в том числе написанием книг. Так и эта книга появилась из-за желания помочь родителям, которых интересуют не только правила воспитания, но и развитие ребенка в соответствии с законами формирования мозга. После выхода замечательной книги Дарьи Рат о младенцах, редакция предложила мне продолжить эту серию, тем более что мой сын как раз находится в раннем возрасте. На момент написания книги, да-да, предисловие я пишу в последнюю очередь, сыну еще нет 3 лет. Но все-таки большую часть открытий и трудностей раннего детства мы уже прошли. Поскольку моя книга является продолжением серии, я решила сохранить структуру, предложенную Дарьей Рат в ее пособии. Так что вначале мы поговорим о раннем детстве и общих чертах. Потом обсудим вопросы обучения и разные стороны развития. Затем я разделю ранний возраст на более короткие периоды и расскажу подробнее о каждом из них. Однако в середину книги я добавила еще одну главу, где речь пойдет о тех сторонах жизни ребенка и семьи, которые особенно ярко проявляются именно в раннем детстве, например, отказ от памперсов или захламление дома игрушками. Моя задача состояла в том, чтобы рассказать вам, как формируется детский мозг и как это влияет на развитие и поведение ребенка, привести примеры полезных упражнений и игр, указать факторы, мешающие гармоничному росту, и перечислить маркеры неблагополучия, красные флажки, наличие которых должно стать поводом для обращения к специалистам. Почему малыша надо чаще обнимать? И почему нельзя ждать до трех, если он не говорит? Почему купить горшок лучше в год? Почему учить цифрам вредно? А торопить капушу бесполезно? И почему не стоит называть капушу капушей? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете здесь. В этой книге я постаралась обобщить информацию из самых разных источников, по-новому взглянуть на привычные вещи и обдумать совершенно новые явления. Сложив все это со своим опытом, как профессиональным, так и личным, проживаемым прямо сейчас, я смогла сформулировать рекомендации, которые легко могут быть применены в вашей семье. В книге содержится много примеров из моей жизни, друзей, коллег и клиентов. Некоторые имена изменены по просьбам героев, чтобы вы не чувствовали себя одинокими в ваших затруднениях и могли найти решение даже самой сложной задачи. Я очень старалась написать книгу легким и понятным языком. Надеюсь, это у меня получилось. Правда, глава о развитии мозга все-таки может показаться скучной, но не написать ее было нельзя. Ведь если мы хотим развивать детей по законам мозга, мы должны хотя бы немного эти законы понимать. Растите и наслаждайтесь этой жизнью вместе с вашим ребенком, ведь это время так скоротечно. Глава первая. О раннем детстве. Полагаю, многие люди, ставшие родителями в первый раз и тяжело проживающие первый год жизни ребенка с грудным вскармливанием, коликами, частыми прививками, сложностями прикорма и постоянным недосыпанием, надеются, что на втором году жизнь станет существенно легче. Ведь научившись есть твердую пищу и ходить, малыш будет более самостоятельным. Да и количество всех остальных хлопот, прививок, стирок, готовки и так далее уменьшится. Но реальность не спешит соответствовать нашим ожиданиям. Ух, как же прав был Мишель Монтень, написав: «Невелика хитрость посеять их, но едва они появились на свет, как на вас наваливается целая куча самых разнообразных забот, хлопот и тревог. Как же их вырастить и воспитать?» Оказывается, пока наш малыш еще не начал ползать, он был гораздо удобнее. Его можно было оставить лежать на полу в компании зеркала или любимой игрушки минут на 10 и заняться домашними делами или собой. Главное, чтобы ребенок оставался в поле зрения. Сейчас же, когда я пишу этот абзац, моему сыну 2 года, и он только-только перестает просыпаться ночью. А днем он настолько активен и так настоятельно требует нашего участия в своих активностях, что к вечеру мы с мужем валимся с ног, а выполнять домашние дела иногда бывает просто невозможно. Часто, когда я начинаю готовить обед, сын протискивается между мной и плитой и силой выталкивает меня с кухни. Так что наступающее вслед за младенчеством раннее детство ничуть не менее сложный период в жизни родителей. Впрочем, на мой взгляд, гораздо более насыщенный и интересный. Глава первая, часть первая. Что это за возраст? За первый год жизни ваш малыш значительно подрос и многому научился. Совсем недавно он был абсолютно беспомощен и мог только криком обозначить свои просьбы или беспокойство. Теперь же он активно ползает, делает первые шаги, пробует самостоятельно есть и может более или менее четко выражать просьбы, хоть и не словами. Следующие 2 года развитие вашего ребенка будет идти не менее интенсивно, однако фокус сместится с физического на психическое. А еще в этот период очень много появляется впервые. Игра, общение с другими детьми, речь, самосознание. Физическое развитие. Ранний возраст характеризуется снижением темпов физического развития. Если за первый год жизни вес ребенка увеличился почти втрое, а рост на 50%, то за следующие 2 года Эти параметры изменятся всего на 50% и 30% соответственно. Так что на втором и третьем году жизни малыша вам не придется обновлять его гардероб каждые полтора месяца, и ребенок сможет носить свою одежду подольше. Тем не менее, все еще не рекомендуется покупать сезонную одежду и особенно обувь заранее, поскольку замедление роста не у всех происходит плавно. Например, мой сын в 1 год и 8 месяцев весил 13 килограммов 800 граммов, что соответствует средним значениям 2,5 лет, хотя родился весом всего 3 килограмма 100 граммов. Но затем его рост резко замедлился, и за следующие полгода он прибавил меньше 2 килограмм. Часто скачки роста детей приходятся на лето со значительным замедлением в зимнее время. Однако это правило не является всеобщим. Несмотря на замедление темпов роста, обмен веществ, наоборот, увеличивается и к 2,5 годам достигает максимальных значений, после чего начинает постепенно снижаться. Если у взрослого человека энергия расходуется в основном на работу мышц и нервной системы, то у детей раннего возраста большая часть энергии идет на переваривание пищи и процессы роста и развития, в том числе развитие головного мозга. Именно поэтому правильное питание в первые 2 года жизни очень важно, а его несоблюдение приводит к нарушению как физического, так и психического развития. К сожалению, очень часто детям после года перестают готовить отдельно и переводят на общий стол, хотя их желудочно-кишечный тракт все еще не работает так же, как у взрослых. Кроме того, избыточное потребление натрия, блюда для взрослых солят гораздо сильнее, может нарушить обмен веществ и работу выделительной системы. Поэтому технология приготовления блюд для детей до 2 лет должна существенно отличаться от технологии приготовления еды для взрослых. При этом рацион ребенка должен быть разнообразен и включать все группы продуктов. В среднем за сутки ребенок до 1,5 лет съедает 1000-1200 граммов пищи, в 1,5-3 года – до 1500 граммов. Это количество распределяется порциями по 250-350 миллилитров, примерный объем желудка малышей, на 3 основных приема пищи и 2-3 дополнительных перекуса. Педиатры рекомендуют употреблять молочные продукты, важнейший источник кальция, в различном виде 3 раза в день. Мясо всех видов животных – ежедневно. Отсутствие животного белка в ежедневном рационе ребенка приводит к задержке роста, физического развития и нарушениям в становлении гормональной системы, а недостаток витаминов группы В врачи связывают с задержками ментального развития, ухудшением иммунитета, кроветворения и работы нервной системы. Также ежедневно должны присутствовать в рационе фрукты, овощи и зелень, хлеб, макаронные изделия – и крупы. С 1,5 лет приветствуется ежедневное употребление морской капусты. Рыбу стоит включать в рацион ребенка 2-3 раза в неделю, печень и другие субпродукты не чаще 1 раза в 7-10 дней, яйца и бобовые 2-3 раза в неделю в разном виде. А вот колбасные изделия не рекомендуется употреблять детям до 3 лет из-за большого содержания специй и консервантов, так же как маринованные и консервированные продукты, майонез, сухие концентраты для гарниров и напитков. Также стоит ограничить употребление сахара и кондитерских изделий. Яна, 25 лет. Как это ни удивительно, но мой сын научился чистить зубы раньше, чем есть ложкой. Его папа очень любит во время чистки зубов ходить по квартире. И ребенок с интересом наблюдал за этим процессом, еще когда только учился лежать с опорой на руки. Зубы у него начали появляться довольно поздно, так что мы мало пользовались щеткой напальчником. Сын быстро потребовал такую же щетку, как у папы. А к 20 месяцам, повторяя за нами, он уже мог сам довольно неплохо чистить зубы и полоскать рот водой. К 2 годам завершается прорезывание молочных зубов. Теперь их должно быть 20. К основным гигиеническим процедурам добавляется еще и чистка зубов. Стоматологи рекомендуют начинать чистить зубы сразу после появления первого. Но если младенцу достаточно пожевать силиконовую щетку на пальчик, то ребенку в 2 года необходимо полноценно чистить зубы 2 раза в день. Не забывайте после 1,5 лет 2 раза в год водить малыша к стоматологу. Состояние молочных зубов напрямую влияет на формирование зубов постоянных. Поэтому не стоит допускать их преждевременного разрушения. Регулярный осмотр поможет избежать деформации прикуса, который часто развивается к 2 годам из-за того, что малыш постоянно спит на одном боку. В этом же возрасте интенсивно формируется ткань носоглотки, поэтому так часто возникают простуды, текут сопли и увеличиваются аденоиды. А учитывая, что и контакты с социумом становятся чаще и шире, дети 2 года жизни гораздо больше подвержены инфекционным заболеваниям. Так что не стоит пренебрегать вакцинацией, тем более что на 2 и 3 году прививок в календаре существенно меньше. Кстати, в 2 года дети уже способны научиться самостоятельно высмаркиваться, а это значительно упрощает течение простудных заболеваний. Мой сын просто ненавидел любые манипуляции с его носом и начинал яростно сопротивляться, едва заметив спринцовку, сопли отсос или капли. Нас выручил мой сезонный ринит. Подражая мне, сын научился высмаркиваться в 1 год и 10 месяцев. Значительные изменения происходят и в режиме сна ребенка. Обычно в 1,5-2 года у детей устанавливается достаточно постоянный режим сна и бодрствования. Не стоит сбивать его без веских причин. Малыш в год в среднем спит 14-16 часов в сутки, из которых 3-4 часа приходится на 2 дневных сна, а ночью еще возможно пробуждение от 1 до 3 раз. К 2 годам, как правило, ребенок спит уже 1 раз днем и перестает просыпаться ночью. Общая продолжительность сна составляет 12-14 часов. На 3-м году жизни длительность сна снижается до 11-13 часов в сутки. Время от времени в этом возрасте ребенок может обходиться без дневного сна, что дает родителям возможность организовывать все более длинные и интересные вылазки из дома. Некоторые дети к 3 годам вообще отказываются от дневного сна. В таком случае важно следить, чтобы ночной сон был не менее 12 часов. Помните, что на процесс засыпания ребенка и длительность сна также влияют скачки развития, которые помимо трудностей засыпания сопровождаются упрямством, своеволием и негативизмом. Как бы ни было сложно, такие периоды надо стараться проживать максимально терпеливо, ища разные способы укладывания спать. Например, на рубеже 2 лет, когда мой сын очень плохо засыпал, мне помогла моя мама. С ней ребенок засыпал гораздо быстрее, чем со мной. А позже, когда мы, погостив у бабушки, вернулись домой, очень выручала музыкальная игрушка со знакомыми песенками. Сын слушал ее 10-15 минут, потом сам откладывал и спокойно засыпал. Сейчас бывают дни, когда он явно переутомился, и даже купание не помогает расслабиться достаточно, чтобы быстро уснуть. В таких ситуациях я начинаю рассказывать ему о событиях прошедшего дня. Иногда в мельчайших подробностях, вплоть до цвета собаки, которую он заметил на улице. Это помогает ему успокоиться и перестать скакать по кровати. Заканчиваю такой рассказ нашим укладыванием в постель, и обычно сын засыпает 5 минут после этого. Психическое развитие. В младенческом возрасте малыш научился делать первые шаги и теперь осваивает самостоятельное хождение. Сначала он широко расставляет ноги, балансирует руками, будто на палубе корабля, часто падает, но снова и снова встает и пробует идти. Что же заставляет его каждый раз встать и начинать заново, хоть это трудно и опасно? Он ведь уже умеет хорошо ползать, быстро и безопасно передвигаться. В то же время малыш видит, как ходят его родители, и старается делать так же. Когда он встает, ему видно гораздо больше и дальше, чем на четвереньках. А еще освобождаются руки, задействованные в ползании, что существенно расширяет границы доступного. Малыш видит, как взрослые радуются каждому его самостоятельному шагу. Радуется и он вместе с ними. Научается получать удовольствие от владения своим телом, управления им. И поэтому достаточно быстро, овладев ходьбой, ребенок пробует ходить спиной вперед, с закрытыми глазами, забираться на горки и лесенки и спрыгивать с бордюров или ступенек. Освободившиеся от ползания руки тоже не остаются без дела. Они осваивают предметные действия. Если в младенчестве малыш просто манипулировал предметами, то теперь учится использовать их по назначению. Но поскольку способ применения не написан на предметах, только взрослый может показать ему, как нужно использовать окружающие вещи. Так что совместная со взрослым деятельность по-прежнему остается важной, хотя качественно она становится иной. На смену непосредственному эмоциональному взаимодействию приходят совместные действия с предметами. На 2 году жизни ребенок усваивает представление об использовании большинства окружающих его предметов. концу третьего года эти представления настолько прочны, что ребенок может показать,